Добрый день всем, кто смотрит и слушает нас на канале «Ищем выход». «Ищем выход» – это вот то, что пытается найти «Эхо Петербурга» вместе со всеми другими российскими СМИ, которые сейчас не могут свободно существовать в России. А с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Дмитрий Губин, а свою особую точку зрения, свое особое мнение сегодня высказывает бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, бывший полковник ФСБ, пусть там и будут сейчас половина людей шутить, что бывших в этой организации не бывает. И уж точно абсолютно нынешний политэмигрант Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, добрый день.
Да, Дмитрий, приветствую вас и всех, кто с нами. В хорошем смысле этого слова.
Да, и мысленно мы и с Карам Урзой. Но мы об этом еще сегодня поговорим чуть позже. Я напомню, что вы нам очень здорово, я обращаюсь к тем, кто нас смотрит и слушает, поможете с продвижением нашего канала, если поставите лайк, если пошлете ссылку вашим знакомым, если вы подпишетесь на наш канал, ну и, конечно, если вы нам поможете материально. Впрочем, переходим к текущим событиям. Геннадий Владимирович, вот журнал «The Economist» только что публиковал очень любопытные результаты опросов американцев. Что они думают, кто победит в войне в Украине?
Американцев?
Вот мне американцев, да, ну, экономист, The Economist, международное издание, вот они выдали данные по американцам. Мне просто интересно проверить, насколько из вас хороший пророк. Как вы думаете, что показали в целом американские издания?
Какие-то вопросы, чтобы я тоже мог ответить вместе с американцами.
Ага, ну вот кто победит, там было много, там была очень большая такая... разблюдовка. Но был вопрос, как вы считаете, кто победит в войне в Украине? Россия, либо Украина, либо силы равные? Четыре варианта было ответа. Либо я не уверен.
Не, но тут я могу противоречить американцам, потому что, в отличие от них, я тут гораздо ближе ко всей этой теме и по-всякому. Да, и поэтому я точно знаю, что победит Украина. Она этой победы войны добьется. Большая часть территории, как минимум большая часть территории, будет деоккупирована. Путин потерпит поражение, и оно станет началом серьезнейших изменений. Они, может быть, не произойдут одномоментно, но они станут серьезнейшим потрясением путинского режима. И, в общем, по большому счету, с этого момента будет начало его коллапса, краха. Это будет последний этап путинизма.
Ну, в общем, вы совпадаете с мнением большинства американцев. Соотношение практически 50-50. Почти 50 на 50. На самом деле так, 29 считают, что победит Россия, 26, что победит Украина. И мы сейчас плавно перейдем к следующему вопросу. Понятно, что такое победа Украины, но не очень понятно, что такое победа России. Я имею в виду гипотетическую. Но самое интересное, как разделяются голоса тех, кто голосовал за Байдена и за Трампа. Вот среди тех, кто голосовал за Байдена, 45 верят в победу России и только 16, то есть победу Украины и только 16 в победу России. Ну, а, естественно, среди тех, кто голосовал за Трампа, все с точностью да наоборот. 35% считают, что победит Путин, и 20% считают, что победит Зеленский.
Черт подери, не на ту аудиторию мы с вами ведем передачу. Нам надо переходить на английский язык и транслировать нашу беседу на Америку.
Yeah, no problem. As far as I know, you speak English without problems. Да. Окей. А вот теперь у меня к вам вопрос. Особенно с учетом того, что произошел слив около 100 документов секретных Пентагона, которые дают картинку войны изнутри, несколько иначе, чем это думает обыватель. Так что же такое все-таки победа Украины, и из каких этапов она может сложиться? Ну и давайте справедливости ради посмотрим, что такое в представлении Путина его победа. Вы замолчали? Меня не было слышно? Или?
Не-не-не, а я думал, что сейчас пойдет какой-то кадр. Что думает
Путин? Нет. Нет, я...
Сюжета.
Нет, я не тот человек, который знает, что такое жить в голове у Джона Малковича, и уж тем более у Путина.
Вот, значит, ну что тут? Я совершенно точно знаю ответы на эти вопросы. Победа Украины полная, окончательная. Она может быть в двух вариантах. Первый – вышвыривание оккупантов за границы 23 февраля. Для Путина это полное поражение. Второй вариант – деоккупация Крыма, даже при сохранении оккупированных частей территории, предположим, Донецка и Луганска. Полное военное поражение Путина. Это вот, я уж не говорю про полностью деоккупированные территории, это будет гиперпобеда Украины, да, гиперпобеда. Я думаю, что один из двух вариантов, первых, более вероятен, и он более быстрый по времени, более потребует меньше времени. Вот. Любой вот этих, из этих даже двух вариантов, либо Крым, либо на 23 февраля, означает полное военное поражение Путина. Вот тут у нас с вами нет никаких, как бы так сказать, альтернатив. Понятно, что Украина хочет максимум гиперпобеды. А Путину задача, что является победой для Путина? Это мы тоже с вами точно знаем. Любое увеличение оккупированных территорий по сравнению с 23 февраля прошлого года. Любое. Даже если там на 10 тысяч километров, на 5 тысяч километров, он захватит больше, он скажет, мы все равно победили все НАТО, Америку, Европу, Украину. Мы добились результатов, мы не поступили с принципами. Крым наш, Донбасс наш, Луганск наш. Так сказать, и так далее, и тому подобное. И это будет скармливаться народу за победу. Вот, поэтому тут мы с вами вот совершенно точно можем дать стопроцентный ответ, что является победой Украины и что является поражением Путина или его победой. Вот другого варианта нет. Путин это очень хорошо чувствует, понимает. Также это хорошо чувствуют все те, кто сжег за собой мосты, его подельники ближайшие. Хотя у них еще есть некоторый люфт в их игре. Вот, со мной могут не согласиться украинцы. Я понимаю, что они там находятся сейчас в серьезном таком эмоциональном состоянии. Тем не менее, я просто говорю сейчас не для украинцев, а я говорю вот для России и для американцев, которые, может быть, нас услышат и потом нам где-то нас пригласят с вами на какой-то эфир. Вот, поэтому вот, да, тут мы с вами точно знаем, что является победой, что является поражением.
Ну, смотрите, пока что война по состоянию на апрель 2023 года перешла в классическую окопную войну, которую мы раньше только читали в книгах. Да? Да. То есть ты в очередной раз смотришь опять бои за Бахмут, заняли улицу, да. Заняли дом, шаг вперед, шаг назад. Да. Медленное очень продвижение. Кроме того, те документы секретные, которые были выложены в сеть, ну, в общем, я не могу сказать, что был ошарашен, но я был неприятно удивлен, узнав оценку американских военных аналитиков, что у Украины просто не хватает ПВО, чтобы защищать разом гражданские объекты, чтобы военные объекты и так далее.
А что тут? Спросили меня, я не будучи военным специалистом, вам сказал, что я служил в ПВО, когда в армии срочной службы. Все определяет плотность ПВО. Если бы это был Израиль, такое количество ПВО полностью перекрыло бы 2-3 раза, так сказать, его небо. А если это Украина с ее 700 тысяч квадратных километров, то перекрыть такую территорию, я не знаю, сколько ПВО нужно, там немедленно просто. Это ведь что ПВО такое? Почему? Она, конечно, существует, она насыщает, она уплотняется, она там учится и так далее. Но без авиации полностью решить проблему невозможно. Авиации Украины мало, ее недостаточно. Чему там все время стоит вопрос о передаче Украине боевых машин? Поэтому у ПВО Украины хорошее, но никакой ПВО не гарантирует стопроцентной защиты. Нет такой ПВО на территории любой большой страны, подчеркиваю, большой страны, которая могла бы решить стопроцентную задачу. Но мы видели атаку из Ливана вот этих одновременно выпущенных 100 ракет. Железный купол – великолепная система, доказавшая свою эффективность. Она просто физически не успевала их сбивать. Часть ракет, к сожалению, пролетела и ударила там по жилым кварталам, по каким-то там объектам. Вот поэтому надо понимать, что ПВО – это средство резкого сокращения и уменьшения, во-первых, а, боевых возможностей авиации, и, б, всего того, что дальше летит, так сказать, из других точек, там, ракет, крылатых ракет и так далее. Но это не панацея, она не, полностью не может перекрыть все направления. Тут это что, так понятно, что тут секретного? Ну, вот знаешь, там, Геннадий Гудков, который 40 лет назад, сколько там, какой 40, 46 уже, служил в армии.
Представьте, что только от вас зависит, поставлять ли Украине современные военные истребители из США, из Великобритании, из Европы. Каково будет ваше решение? Вот прямо сегодня.
Немедленно дать самолеты, я бы уже год назад это сделал. Потому что прикрыть войсковые операции с воздуха просто необходимо. Все замечательно. Танки, боевые машины, «Хаймерсы» и так далее. Они живы и существуют только тогда, когда они плотно прикрыты либо ПВО, которой не хватает, либо когда есть паритет воздуха. Вот и все. Это учебник для первого класса ведения современной войны. Я не претендую. Я на самом деле не считаю себя никаким военным специалистом. Я просто убедился, когда работал в Госдуме, там возник серьезный спор по военной теме, совместное заседание Комитета обороны и безопасности, там мною инициированное, кстати говоря. И я понял, что моих знаний там по военной тематике настолько, так сказать, они ничтожны. Когда начали говорить серьезные военные, когда начали говорить военным языком, языком военных, так сказать, доктрин и так далее, я понял, что, ну, рядом не стоим мы с точки зрения, так сказать, понимания многих процессов. Но, тем не менее, даже это понятно и мне, что авиацию надо поставлять, паритет в воздухе должен быть. Паритет.
Вопрос с летчиками и вопрос с техническим обслуживанием. Мы знаем, что вот буквально на днях Украина обратилась к иностранцам, у которых есть, которые могут подтвердить свой навык пилотирования F-16 истребителей. Да. Это значит, что у Украины не хватает, ну, собственно, откуда взяться, если F-16 не стояли на вооружении ни украинской, ни российской армии. Да? Понятно, почему она так обращается. Но есть один момент. Скажите, а что произойдет, в каком статусе юридическом окажется тот человек, который скажет: да, мое сердце в Украине, Украина, Украина, Украина.
Давайте не про сердце, давайте про юридический статус.
Да.
Любое государство допускает, ну, по крайней мере, многие государства, скажем так, допускают в своих правильных законах найм граждан другой страны. Подчеркиваю, что это частное, так сказать, дело гражданина, где служить и где продавать свои умения. И это, в общем-то, международная практика. Ничего в этом нет. Украина имеет норму права, которая позволяет всем иностранцам служить в ВСУ, кроме россиян, кстати говоря. На них действует прямой запрет. А всем остальным welcome. Это не государственная деятельность, это деятельность частных лиц, которые нанимаются за деньги выполнять определенные задачи для вооруженных сил Украины. Ну, со всеми вытекающими последствиями, если они попадают в плен, они обретают статус военнопленных и так далее. Это практика любой практической страны. Я тут ничего не вижу, никаких ноу-хау украинских совершенно. Рутинная практика. Ну, какая-нибудь Зимбабве нанимает там иностранных пилотов. Запуск. А почему нет? Или там какой-нибудь Заир или Конго, где там идут всякие, так сказать, там шевеления. Но это обычные практики.
Известна точка зрения на вопросы прекращения огня госсекретаря США Энтони Блинкена, я даже процитирую. Для некоторых идея прекращения огня может показаться заманчивой, это я понимаю. Но если это приведет к практической ратификации России захвата значительных украинских территорий, это не будет справедливым и прочным миром. А целью должен быть справедливый и прочный мир. У меня несколько вопросов. А что с вашей точки зрения прежде всего может гарантировать справедливый и прочный мир? Только то, что Россия будет отброшена на рубежи?
При Путине ничего. Я все время говорю, что это война, на самом деле, это не война между Россией и Украиной, это война между диктатурами и демократами. И это война не Украины, и там, это война всех народов, всех цивилизованных народов мира за свои права, свободы и за свою независимость. И вообще, так сказать, за прогресс на планете, который может быть обращен вспять, уничтожен всеми этими отмороженными диктатурами. Поэтому война серьезная. Поэтому, когда мы говорим о том, что так увлекся, смысл вопроса исчез у меня в голове.
Что может гарантировать справедливый и прочный мир? Я тут даже еще добавлю. Это уже не Блинкин. Это термин, который ходит в Пентагоне.
Вот справедливый и прочный
нужно, мир. Да, нужно превратить Украину в дикобраза. Это американское выражение. То есть, чтобы Путин не имел желания, боясь уколоться, полезть второй раз продолжить войну.
Ну, это все из области ненаучной фантастики. Значит, при Путине прочного мира не будет. Война состоит из двух этапов. Первое – это одержание победы над путинской оккупационной армией на территории Украины и поражение Путина, которое запустит процессы вообще резких тектонических сдвигов общественного сознания. Второй этап – это демократизация России, который при Путине произойти не может, значит, Путина быть не должно. Что непонятно? И если Блинкин меня спросит,
непонятно многое.
Я то же самое скажу, что при Путине не будет никакого прочного мира. Путин не может быть гарантом этого мира ни при каком соглашении. Это как наркоман, которому нужно повышать дозу агрессии для того, чтобы держать свою власть. Человек, который тут же немедленно начнет войну против, если ему позволено будет сохранить свою власть и влияние над страной, тут же начнет войну против Казахстана, против Грузии, против Армении, далее везде. И будет готовить новую войну, охваченный совершенно безумной жаждой отомстить всем, всех сделать. Он проиграл, и, естественно, это будет затравленный, охреневший совершенно, так сказать, от своих эмоций человек, который будет жаждать только одного отмщения и сохранения, и через отмщение сохранения своей власти. Никакого прочного мира при Путине не будет, как бы там НАТО не укрепляли. Я знаю об этих планах укрепления НАТО после войны. Триллионы будут вкачаны в укрепление армии, перевооружение этих армий, подготовка и так далее. Ничего это не поможет. У Путина 6 тысяч ядерных боеприпасов. И поэтому любые, так сказать, инвестиции в НАТО, они все равно не гарантируют мир от повторения войны, от развязанной этой войны, которая будет уже угрожать уничтожение части цивилизации ядерными ударами. Вот и все. Поэтому второй этап войны – это найти, сделать так, чтобы путинский режим исчез из нашей жизни, из нашей истории. И тогда демократизация, только демократизация России, превращение ее в свободную, демократическую, цивилизованную страну даст прочный мир и гарантии международной безопасности. Только это.
Спасибо. Я еще раз напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». И сегодня в нашем канале звучит особое мнение экс-депутата Государственной Думы России, ныне политического эмигранта Геннадия Гудкова. Я напомню, что любая помощь нашему каналу, который существует только за счет ее, будет высоко ценима. Даже если вы просто можете помочь такой небольшой монеткой, которую вы тратите, покупая в киоске газету или журнал, неважно в какой стране, зайдите в описание канала, там указаны все возможные способы. И для нас это очень и очень существенно. Так, Геннадий Владимирович, вы говорите, все понятно. Мне про очень многое непонятно. У Путина, говорят, прекрасное здоровье. Жить он собирается как минимум вечно, как максимум еще лет 20.
Здоровье. Не может быть у Путина прекрасного здоровья. Я готов это опровергнуть в этом эфире.
Вы не лечащий же врач.
Да почему же лечащий врач? А не надо быть лечащим врачом, надо просто смотреть телевизор. Даже советский, в смысле российский. Обратите внимание, последняя встреча Путина с послами.
Я там сейчас не 17 человек, верительные грамоты, да, гробовая тишина.
Никому не подошел, сослался на нормы карантина. Значит, если у него со здоровьем все нормально, так же, как, скажем, как у вас и у меня, более-менее, да? Мы, как все нормальные люди, простужаемся, болеем, там иногда что-то у нас. Но тем не менее, в целом. Это означает, что у него крыша поехала. А какая нам разница, чего у него болит? Голова, крыша поехала, что у него ментальное, так сказать, поражение мозга, Или физиологические проблемы, связанные там с возрастом, с какими-то болячками и так далее. Но человек, который встречает своим начальником генерального штаба за 9 или 10 метров, ближний подходит, 12 там, по-моему, расстояние было, который принимает иностранных лидеров, еще принимал, когда это самое, на расстоянии бадминтонной игры, ну о чем мы можем говорить? У него либо паранойя в тяжелой степени, либо физиологические проблемы. Поэтому, когда там сотрудник ПСО, которому, ну, в общем-то, занимался, наверное, он большой специалист техники, этим представляет большой интерес для спецслужб и прочих ручек, как организована связь президента и другие, так сказать, технические меры защиты его. Это здорово. Но вот я не верю в то, что у него все в порядке со здоровьем. Либо с головой плохо, либо со всем остальным. Не может человек здоровый бояться какой-то там заразы, держать все. Он же подтверждает, этот парень, вот, который сбежал, что их там задолбали карантинами. А с какого перепугу? Почему они должны по 2-3 недели сидеть на карантине, прежде чем работать с Путиным, куда-то с ним там ездить, что-то его там сопровождать или просто общаться, подавать ему, так сказать, там творожок на завтра? Почему? Значит, у него либо хреново с физиологическим, так сказать, состоянием организма, ну, либо напрочь съехала крыша. Кстати говоря, второй диагноз опаснее.
Предлагаю сменить тему. Может быть, мы еще вернемся, то, что Байден старше Путина, а только что заявил, что будет баллотироваться, пойдет баллотироваться на второй срок.
Жаскар, по-моему, Жаскар Д'Эстен, я не помню кто, президент Франции, тоже 80 лет, 82 года, по-моему, завершил свою карьеру. Или там 86, уж не помню. Ну, поздно.
Хорошо. Если будет время, мы вернемся. Я хотел бы сменить тему, потому что 3 недели назад, если вы помните, мы с вами говорили о проблемах российской иммиграции, современной. И политической, и экономической, и беженцев, и так далее. Вы говорили о хабах, о хабе, созданном в ЕС, который занимается...
В Европарламенте, ну да, в Европарламенте.
Да, в Европарламенте. Однако, смотрите, за эти 3 недели новости не больно радостные. Вы знаете, что в Литве принимается закон, который резко ограничивает права граждан Российской Федерации на получение ПМЖ, запрет на покупку недвижимости и так далее, и так далее. В Грузии, ну там, правда, это уже традиция, то и дело приходит сведения, что кого-то не допустили в страну. Или вот я люблю поминать Болгарию, которую вы знаете намного лучше меня. Вот что сообщает в своем телеграме Андрей Захар. Почти 200 россиян попросили убежище в Болгарии после начала войны. Я знаю лично некоторых, там и журналисты, и активисты, но есть люди и вне политики. Треть уже получили отказы.
Да, это правда. 191 человек подал, 64 получили отказы, по крайней мере, это опубликованные данные. Я сейчас там разбираюсь в этой ситуации. Но я хочу сказать, что они получили отказы до того, как там были поменены методички в Державном агентстве по беженцам. Мы с этим очень серьезно разбирались. Я лично встречался с руководством дважды вот этого агентства. Эти люди шли без нашей поддержки. А это было до декабря, вот подные заявления до декабря. Сейчас количество отказов резко сократилось, но они, к сожалению, есть. Там надо разбираться до конца, потому что люди не готовятся к собеседованиям, люди не готовятся к... Ну, я считаю, что это очень пойти легко и сказать, что я против войны, против Путина, и тут же им дадут политическое убежище. Речь идет о политическом. Ну, то, что мы понимаем под убежищем, а у них это называется международная закрылка, то есть международное убежище, потому что политическое дает только президент. Есть серьезные недостатки, недоработки были в работе вот этого агентства. Там выяснилось, что они работают по методичкам хрен знает какого года. А есть там чиновники. Вот есть методичка, есть. Сказал, попало в эту методичку, хорошо, даем. Не попало, не даем. Сейчас там ситуация меняется. Сейчас надеюсь, что будет сформировано правительство. Правительство не было стабильно вот эти все 2 с лишним года. И, ну, президент занимает там особую позицию в отношении войны. Президент Болгарии, он хоть и не глава государства, ну, в смысле, он глава государства, представительной функции, но фактически он руководил Болгарией через назначение, ну, так называемое служебное правительство. Сейчас будет правительство, я думаю, что эта ситуация будет поправлена. Хотя ситуация для России не стало лучше, и это тут общая беда и вина, что когда вырабатывались мандаты, как мне сказали, в Еврокомиссии по противодействию вот этой войне, вот, к сожалению, туда вошел мандат на усложнение жизни российских иммигрантов за рубежом. Это надо отгибать, это надо...
Что-то, извините, я не понял, что значит вошел мандат на ухудшение положения. Что это значит? Расшифруйте, пожалуйста.
Ну, как бы помягче сказать, ну, такое, в общем-то, ограничение миграционного потока, закрытие виз, значит, тщательная проверка, особая проверка комплайнс в банках, особый комплайнс в органах регистрации, если, допустим, там бизнес регистрирует. Но, по сути дела, если говоря прямым языком, это дискриминация россиян.
Так, одну секундочку. Вы мне сами говорили, вы, по-моему, или бы Дмитрий, ваш сын, но кто-то из вас Гудковых точно мне говорил, что нет законов, в соответствии с которым, допустим, банки обязаны закрывать счета граждан Российской Федерации, не имеющих вида на жительство.
Да.
Но, тем не менее, это закрывает. Так это входит в этот мандат или это инициатива?
В этот мандат не входит. Банки проявляют свое собственное прерывание, и это, к сожалению, стало такой эпидемией. Я не нашел ни одного документа. У меня у самого закрыли счет. Ну, меня там все-таки люди знают, я позвонил, они там открыли, где блокировали, я кучу документов, правда, закон каких-то совершенно не нужно. Но не важно. Важно, что я попросил, говорю, ребята, давайте так, крупный банк международный, можете мне помочь, я не в претензии, я вам, наоборот, благодарен, вы с нами работаете, еще в нашем движении открыли, все. Дайте мне, пожалуйста, то вот почему вы это делаете? И я до сих пор не получил ни одного документа. Я побывал в Еврокомиссии, говорю, дайте мне, пожалуйста, хоть одно постановление, одну резолюцию, которая велит банкам, ну, скажем так, особое рвение относиться к россиянам. Тоже нет таких. То есть это уже банки сами додумывают, придумывают, чтобы не попадать в какие-то неприятные ситуации. Как говорится, лучше перебдеть, чем не добдеть. Вот так работают сейчас западные банки. И это проблема. Понятно, что она решается путем каких-то ограничений, страданий, мытарств, оформления кучи ненужных документов. Но, тем не менее, дискриминация такая, она ощущается. И это делают банки сами. Я это уже понял. Но есть и ограничительные меры, которые приняты на основе резолюции и выполняются Европейской комиссией. Ну, в частности, вот эти все рекомендации по ограничению виз. И вот сейчас мы пытаемся с ними договориться о каком-то особом статусе все-таки тех, кто бежит от войны. И вот я разговаривал там, но сейчас не могу называть фамилии. Говорю, слушайте, ну что вы делаете? Вот мне пишут украинцы. Геннадий, как остановить вторую волну мобилизации? Я им пишу, ребята, идите к своему президенту, пусть он договаривается с европейскими и другими странами об открытии границ на этот период. А они говорят, ну вот как граница, мы же сейчас приняли резолюцию, границу укрепить, значит, визовую политику селектировать, мы же не можем, там у нас вопрос национальной безопасности и так далее. Мне говорят, да, тогда, значит, эти люди пойдут на фронт. Тогда вы определите, вы помогаете Украине или помогаете Путину. Это сложные вопросы. Но мы до сих пор не можем их пока решить, потому что существует большая инерция общественно-политического сознания, а там и депутаты, и чиновники зависят от своего народа, от общественного мнения. Общественное мнение настроено, к сожалению, против россиян. И это понятно и объективно. Сложно все. Все не так просто, как кажется, не так быстро. Как говорится, загнуть палатки очень быстро, а вот отгибать приходится долго и трудно.
Тогда сейчас небольшой трехминутный перерыв. Напомню, что Геннадий Гудков сегодня высказывает свое особое мнение о канале «Ищем выход». Мы будем очень благодарны, если вы поддержите наш канал и материально, и нематериально, просто лайками, просто комментариями, желательно больше, чем в 5 слов, ссылками своим друзьям, своим знакомым, обсуждением нашего канала в социальных сетях. И через несколько минут мы продолжим.
Здравствуйте, друзья, и, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале, И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Мы продолжаем. Особое мнение Геннадия Гудкова. Сегодня на канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин. И я напомню, что вы можете здорово помочь нашему каналу лайками, комментариями, ссылками и просто помощью, если вы считаете, что просмотр программы стоит тех денег, которые нормальный человек тратит на покупку утренней газеты. Вы же ведь нормальные люди, вы, наверное, утренние газеты читаете, особенно если не в России, то это будет очень хорошей помощью. Все способы помочь находится в описании канала. И мы возвращаемся к нашему разговору с Геннадием Гудковым. Вот положение тех, кто является, я не знаю, как назвать этих беженцев, которые бегут от войны. Для России они дезертиры. Геннадий Владимирович, как их называют в Европе?
Да их никак не называют на самом деле. Не знают, что делать. С одной стороны, там нет никакой системы верификации селекции. Они понимают, что невозможно, как раз, отличить хороших русских от тех, кто бежит с заданием. Это должна контрразведка заниматься и полиция. И они пока не могут определиться со статусом. Вот вы недаром упомянули там Болгарию, и мы же очень серьезно там работали на эту тему и продолжаем работать. Мы считаем, что не используются возможности Международной конвенции по правам беженцев, который гласит, что если война признана мировым сообществом агрессивной, то любой человек, отказывающийся от этого «счастья» в кавычках участвует в этой войне, имеет право на политическое убежище. Они говорят, ну, это касается только тех, вот кого призвали. Я говорю, кого призвали, уже, значит, призвали. Им два выхода, либо в тюрьму, либо на фронте, так сказать, сдаваться и рисковать жизнью. А вот когда тех, которых призывают, и готовы призвать, они вот как раз и есть тот контингент, который ослабляет Путина своим уходом, своим исходом из России. Идет такая тяжелая дискуссия, да, я понимаю, что время... Но все равно создаются структуры, которые помогают беженцам. Вот я приехал сюда, во Францию, хотя у меня в Болгарии все, в общем, было там нормально, и я вижу, как здесь вот помогают приехавшим. И советом помогает, и словом, и...
А кто?
А здесь созданы волонтерские организации, движения. Они помогают, и вот никаких проблем с точки зрения там какого-то совета, подсказки, помощи, там документы. подготовить, какие-то письма, запросы. В большинстве стран это уже есть. В большинстве стран есть. Это, в общем, как-то и волонтерское движение. Ну, во Франции вообще она такая страна, которая всех принимает. У них же огромный поток мигрантов идет, и они его принимают. Они так, типа социальная, очень сильная социальная страна. И церковь, она до сих пор выдает визы россиянам, шенгенские, Франции.
А как называется, может быть, вы подскажете эти организации? Где искать?
Да, они тут разные. Тут, допустим, кто-то занимается поддержкой беженцев. Там, ну, хотя тут целая служба создана во Франции. Вот я сам там сидел на инструктаже, там проводила девушка из этого агентства. Вот там, конечно, черненьких много пробежало из различных стран. Там. Она им говорит, вот смотрите, кормежка вот здесь. Кормим вас бесплатно. Вот можете в такие-то пункты обращаться. Вот адрес вам такой-то. Что вам нужно? Помочь открытием счета? Поможем. Смотрите, вот у нас есть магазины. Вот у нас есть пункты. Да, они не бесплатные, но за 1 евро вы можете взять себе вещь, там, допустим, там, верхнюю одежду за 1 евро, 2 евро. За 2 евро вы можете там, костюм какой-то, там, не знаю, там, спортивный взять. За 1 евро вы купите там, себе кроссовки какие-нибудь. То есть за 10-15 евро они там могут одеться. Вот. И это все делается на уровне и государства, и плюс еще, допустим, там компании, в смысле компании, движения, волонтеры. Я приехал, он говорит, да, тебе что нужно? Я говорю, да вот я с документами. О, все, мы сделаем, не волнуйся. Давай, значит, пиши бумаги, и мы тебе переведем на французский, все сделаем, скажем, и там поможем, как по почте отправить, чтобы ты вот... Мы понимаем прекрасно, что это человек, который приезжает в страну, он как слепой котенок. И это во многих странах есть уже. Не везде, может быть, но вот, по крайней мере, я знаю, что, допустим, тоже наше движение в Болгарии, оно оказывает помощь, и консультационную помощь, и если там мы верифицировали человека, пишем ходатайство. У нас пока еще только за всю историю, вот там 64 отказа, но только один отказ в нашем ходатайстве.
Ваша структура как называется?
Это называется «Движение за свободу России». Они примерно такое название в каждой стране есть движение. Там «Руси, Либерта, Франции», «За свободную Россию» в Болгарии, «За свободную Россию» там, в Финляндии. И они везде есть такие организации, которые помогают, по крайней мере, тем, кто против Путина, против войны, как-то адаптироваться.
Геннадий Владимирович, ситуация, к сожалению, резко изменилась в последнее время, то есть вот последние недели. Ведь когда была объявлена первая мобилизация, и все уехали, ну да, кто-то с одним чемоданом, не были перекрыты границы, и любой маломальски образованный человек знал, ни в коем случае нельзя брать повестку и расписываться в ее получении. Ни в коем случае. Потому что если ты не получил в руки, не расписался за повестку, к тебе невозможно никаких претензий со стороны государства с точки зрения закона предъявить. Ситуация изменилась. Видимо, сегодня будет голосование по электронным повесткам.
Да, все это сделать, я понимаю.
Да, и более того, закрывается граница, и если ты через 2 недели сам не появился в военкомате, перед тобой закрывается вообще куча всего. Кредитов в банке, возможность водить машину, регистрировать индивидуального предпринимателя, и это, думаю, только начало. У меня к вам очень простой вопрос. Представьте вам 20. Раньше это был бы очень хороший вопрос, сейчас это жуткий вопрос. И вы живете в России, что делать?
Ну, если мне 20 лет, у меня, наверное, есть опытные, мудрые родители должны быть, которые должны помогать своим
детям. Всякое бывает.
Всякое бывает, да, да. Ну, что я могу сказать? Да, мы страну потеряли, да, мы ее упустили, да, она оккупирована изнутри. Понятно, тот же самый оккупационный режим действует и в России. Оккупационный режим превращает население в пушечное мясо или там какой-то там подневольный скот рабочий. Мы это все прекрасно понимаем. Значит, те, кто имеет возможность поехать, надо ближе. Да, миграция – это не туризм, это намного сложнее, но никто еще тут не умер. Никому не дают там не умереть, не загнуться, ничего. Я вам рассказывал тут. Это везде, во всей Европе так. И накормят тебя, и найдут тебе, где переночевать, и постепенно все это адаптируется. Надо учить язык, надо, так сказать, искать себе работу, и тут она есть. Пусть она там невысокооплачиваемая, но тем не менее, с чего-то надо начинать. Для молодых ребят это не так важно. Это в нашем возрасте, там уже поздно начинать. Карьера уборщика, так сказать, там улиц. В 20 можно. Поэтому надо все равно уезжать. Есть пока еще полуоткрытые границы с Казахстаном, есть еще полуоткрытые границы с Турцией, есть полуоткрытые границы Армении, Грузии и так далее. Другого варианта нет, потому что либо ты сядешь, либо ты умрешь. Или ты сам превратишься в убийцу. Ну, к сожалению, вот это реалии российской жизни. То есть вот, да, мы проиграли страну, теперь ее превратили в концентрационный лагерь с разными бараками, где есть разные режимы, есть особо строгие и так далее и тому подобное, и есть более-менее общие. Вот сейчас страна живет там большая часть в общем режиме, в бараке с общим режимом, в котором тебя там уже, ты не прав, не свобод, ты уже можешь в любой момент превращен, обращен в пушечное мясо и так далее. Конечно, они готовят волну мобилизации, что-то непонятно. И эксперты, вот многие там и всякие там около военные специалисты говорят, что там якобы называется цифра 500 миллионов, 500 миллионов.
500 тысяч.
500 тысяч необходимо плановое задание на мобилизацию, потому что у Путина все кончилось, кроме пушечного мяса. У него больше ничего нет. Ни техники, ни самолетов, ни танков, ничего. Они что-то делают, но это очень мало. Стрелковое оружие вперед, а может быть миномет дадут. Миномет там чего производить. Ну, условно говоря, может, я не понимаю, конечно, производство минометов, ничего. Но мне кажется, что наиболее простая штука, там, какой-нибудь миномет и огнестрельное оружие. Вот я думаю, что там все к этому и идет. То будет объявлена сейчас очередная волна мобилизации, поскольку разнарядка не сработала. Но вы знаете, что была дана разнарядка по регионам. Я так понимаю, что...
А сколько? Потому что разные цифры называют.
Ну, разные цифры там называют, что в Москве было положено, предписано там 27 тысяч мобилизовать, там Санкт-Петербург, то ли 11, то ли 8, уж не помню. Ну и так по всем разбросали, там тысяч на 200. Но похоже, что эта разнарядка не сработает. И сейчас они готовят драконовское законодательство, огромные сроки за уклонение, огромные, так сказать, ограничения по всем там перемещениям, лишение последних прав, право водить машину, право там работать, право жить, право дышать, если ты там не пошел по вызову военкомата. Это понятно, для чего все делается. Война проигрывается. Она проигрывается техникой, она проигрывается логистикой, она проигрывается медициной, инфраструктурой. Что остается у Путина? Гнать, как скот, вперед пушечное мясо. Вот и все. Они это сейчас и делают. Но, наверное, они там форму дадут. Наверное, они там какой-нибудь медицинский набор дадут. Наверное, какие-нибудь сухпайки, наверное, уже там не какого-то далекого года, более-менее. Может, они их из Китая получают, я не знаю. Ну, а все остальное, вот то, что есть. Они же сейчас почему устроили ор в СМИ, что вот украинцы от 200 до 400 тысяч собрали, укрепили, вооружили, они сейчас на нас пойдут наступать, а что мы? Вот они сейчас готовят эту вот такую политическую подоплеку, вот эту морально-психологическую подоплеку под массовую мобилизацию. Ну вот что я могу сказать. Вот, когда я в 2010 году собрал пресс-конференцию, вот мы собрали там на Арбате, что там нам говорили? И мы говорили, что страна идет в ГУЛАГ, страна идет к войне. Десятый год, конец 2010 года. Или начало 2011, сейчас не помню. Сказать, что Гудков перегрелся, что-то у него там не то. Ну, не может такого быть, все по фигне он рассказывает. Боря Немцов сколько предупреждал страну до своей гибели о том, что война будет. Но никто же не хотел верить, все думают, что все отлично. Сейчас вот ипотеку получили, сейчас вот телефонов накупили, машин накупили. Будем жить. Я все время ссылаю, ну не все время, а вот слышу там от крупных предпринимателей, олигархов. Да, мы в 90-е годы все увлеклись зарабатыванием денег, упустили политическую систему. Ну, упустили, вот теперь вот она такая у нас есть. Потому что надо было устраивать политическую систему, делать ее необратимой, чтобы страна стала нормальной, свободной, демократической, тогда бы никакой войны не было, и гибель сотен тысяч тоже бы не произошло.
Еще один момент. Помните начало войны, когда многие надеялись на партизанскую, квази-партизанскую войну внутри России. Но военкоматы поджигали. Вот сейчас два парня. Один пожарный, другой из МВД, силовик. Они получили 19 лет, хотя, как кто-то ехидно написал, кроме линолеума в этом военкомате ничто в результате поджога не пострадало. Я удивил другое. Вот судья Центрального окружного военного суда Артем Макаров сказал, что в 2022 году было 77 таких случаев поджогов военкоматов. То есть это достаточно массовое явление. Что бы вы сегодня сказали человеку, который прорвался бы к вам и сказал: я хочу заниматься партизанской войной внутри России, я хочу поджигать военкомат? Какой был бы ваш ответ?
Я рекомендовал найти возможность поехать в Украину и там сражаться. Потому что я пока не вижу никаких условий для подполья. В России зачищена огромная армия, создана для подавления любого недовольства, уж тем более вооруженного или там какого-то активного недовольства. То есть сейчас царит обстановка доносительства, сверхподозрительности, но это сопряжено с гигантскими рисками, мы это видим. Даже обычные, простые, ну скажем так, хулиганские действия, да, хулиганские, они сейчас уже оцениваются как теракты, безумная совершенно система, мстительная, злобная, отмороженная, совершенно больная в своей этой злобе и отчаянии. Она дает чудовищные сроки. Вот Володя там Карамурзе сейчас 25 лет запросили. Эти ребята получили по 19,5 лет строгого режима, серьезное испытание. Вот. Я единственное, что надеюсь, что, конечно, никто не отсидит своих сроков, потому что Путин все-таки вылетит из Кремля значительно раньше вместе со своей этой комариной криминальной. Вот, поэтому, да, вот сегодня мы это видим, что пока нет условий для массового подполья, я бы так сказал. Я вот считаю, что его нет. Я бы рекомендовал этому парню все-таки поискать своего счастья в Украине, если он действительно готов решительно действовать против путинского режима. По крайней мере, это будет легально и честно.
Да, напомню еще раз, Геннадий Гудков высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход», а ваша помощь каналу будет неоценима, даже если просто будет выражаться в лайках, там, нажатых колокольчиках, в комментариях, ссылках и так далее, так далее, так далее. Еще вот вы сами сказали слово «террор», это вы сказали, я за него ухвачусь. Хотя это имеет, наверное, отношение к другой какой-то стороне. Вот скажите, то, что произошло в Петербурге, на университетской набережной, взорванный татарский военкор, новое слово. Это теракт?
Не знаю. Может и теракт, а может и просто убийство особо опасным способом. Вот, потому что я уж это насмотрелся этих взорванных людей в 90-е годы, там немерено, и ни один из них не был терактом объявлен, потому что там не было политических причин, а были разборки. И мы с вами до сих пор не знаем, вот, например, той же Дарьи Дугина, погибшей уже много месяцев назад. А чего там нашли-то? Нашли там политические мотивы? Или, может, это коммерческая разборка, замаскированная, так сказать, там, под какие-то там политические там, мотивы? Чего бы нет?
Ну, официальную версию ФСБ вы же ведь знаете. Там,
убийство Бориса Шевкова не признано терактом. Угу. Не признано политическим убийством. Вот они говорят, да нет, это там это личное отмщение, вот они там так ненавидели Немцова, что там кушать даже не могли. Вот поэтому что, мы же прекрасно понимаем, что все это липовые все эти формулировки, липовые статьи, липовые обвинения, липовые расследования, липовые экспертизы, да и все эти судебные процессы тоже липовые, по большому счету, это все там фарс.
Взрыв на Крымском мосту, это тоже коммерческий интерес?
Нет, это война.
Ой, так вот, так, тогда вопрос. Геннадий Владимирович, у меня к вам вопрос. Мы с вами оба росли в Советском Союзе, где существование подполья было героизмом. И тот, кто осуществлял теракт второго врага, да, там, разведчик Кузнецов, книжка «Эшелоны идут под откос», все белорусские и украинские партизаны, для нас были герои.
О понятиях говоримся. Если шла речь о партизанской войне или там каких-то терактах, так называемых, во время войны, это одна ситуация. А в Советском Союзе терроризма как такового не было, и первая шоковая терапия, она, к сожалению, произошла в 1977 году, когда группа «Затикян», такая радикальная, так сказать, там, националисты, устроила взрыв в московском метро. До этого вообще ничего не было. И поэтому мы судили об актах ликвидации только по всяким фильмам про войну. Одно дело война, другое дело, что когда это действительно терроризм в стране не воюющей. В России, на территории России войны нет. И она идет на территории Украины. Украинцы могут проводить военно-диверсионные операции, имеют полное право. Но это именно военно-диверсионные операции. Они могут быть связаны с устранением определенных военачальников и объектов инфраструктуры. Они на это тоже имеют право, потому что Россия не стесняется наносить удары вообще по любым объектам в Украине, включая там место, где укрываются дети, как в Мариупольском театре был нанесен удар, когда там было написано «дети» буквами, которые из космоса было видно. Вот. И они все-таки нанесли. То есть здесь Украина имеет право как государство осуществлять разведно-диверсионную деятельность, в том числе связанную, ну, я имею в виду, в первую очередь, по военной инфраструктуре, не по гражданской. Вот тут, пожалуйста.
Ну как-то, простите, если, смотрите, вот те теракты, которые я вам перечислил, Крымский мост, погибает шофер, фура, которого используют в темную, и еще люди в машине. Дугина, она что, была преступницей кем-то признана? Татарского взрыв, там в больнице почти 30 человек?
Нет. Наносился удар по мосту, наносился удар в ночное время, при минимальном движении, при отсутствии скопления людей. Поэтому здесь мы не можем упрекнуть, если это действительно дело рук украинских там, подразделений, мы не можем упрекнуть, что этот удар был нанесен по людям. Он был нанесен по стратегически важному транспортному коридору, в котором шли боеприпасы, в котором шла техника, по которому передвигались военные и так далее и тому подобное. Это удар по военной инфраструктуре. Тут это не теракт. Как можно назвать теракт? Ну, как, к сожалению, да, были некоторые жертвы, к сожалению, подчеркиваю. Это не было задачей и целью этого удара. Удар преследовал совершенно другие задачи. А если наносится удар по, как вот, допустим, в Краматорске, был удар российских ракет по вокзалу, где скопились люди, ожидающие поездов для эвакуации, вот это преступление, вот это теракт настоящий. Или был нанесен удар там по Мариупольскому театру, где находилось около 3000 человек. И там об этом все было известно, и там было написано огромными гигантскими буквами, что там еще есть и дети, и женщины, и дети. И тем не менее удар был нанесен по этому объекту, значит, по-моему, ракетный удар или бомба, не помню. Вот это преступление, это вот теракт. Теракт – это совершенно точно не поджог военкомата. Это они
хорошо, Владлен Татарский, человек, который сказал вслух, да еще там, в Большом Кремлевском дворце после встречи с Путиным, что мы там будем заниматься тем, что мы так любим, грабить всех, кого мы хотим, убивать. Негодяй, покойный был негодяй, я просто другого описания вижу. Но ваша оценка к тому, как с Татарским рассчитались?
А мы не знаем причин, почему с ним рассчитались. Может, с ним, может, он кому финансы не дал. Может, они сидели на каких-то бюджетных потоках пилили и друг друга обманули. Мы же не знаем причины. Если это политическая мотивация, это теракт. Если это политическая мотивация, это теракт. Если это совершили, допустим, там какая-то группа россиян в отместку за его политические взгляды, и, конечно, это теракт. Но мы же не знаем, во-первых, кто это совершил. Б. Мы не знаем, по какой причине. Меня смущает отсутствие расследования по Дугиной или Дугиной. Где расследование? Где установлены какие-то там достоверные следы, причины, мотивы? Ничего нет. Вот погибла женщина, и все. И мы ничего с вами не знаем, кроме каких-то там подозрений, что якобы какая-то там другая женщина уезжала на каких-то других номерах. Ну что ж, уезжала. Да мало ли там сейчас кто чего уезжает. У нас там сейчас сотрудники ФСО бегут. И с другими номерами, в другой одежде, все что угодно. Вот. Мы не знаем причин. То есть мы с вами ничего не знаем про расследование по Дугиной. Они были знакомы. Может, они пилили бюджетные деньги и не отдали каким-нибудь грушникам. А грушники решили таким образом свести с ним счет. Или какая-нибудь радикальная группировка в России. Ну, если радикальная группировка в России преследует политический след, да, можно сказать, что это теракт. Когда преследуются политические цели. Теракт преследует политические цели. Вот это вот главное его отличие от умышленного убийства и всех прочих уголовных преступлений. Он преследует политические цели. Если там есть политическая цель, мы можем назвать это терактом. Если вы спросите мои отношения, поддерживаю ли я террористические действия внесудебной расправы, нет, не поддерживаю. Не считаю их возможными методами ведения борьбы за власть.
Спасибо. И еще один очень важный вопрос. Вот когда я вам приводил данные по тому, как американцы считают, будет развиваться война, там на самом деле очень подробная вот эта The Economist таблица. Там сколько латиносов, сколько белых, сколько каких возрастов. Действительно большая таблица. Я, когда мне говорят, что вся Россия поддерживает войну, я с этим категорически не согласен. Конечно. Потому что мы с вами тоже часть России, но... Хотел бы посмотреть на такие же цифры, кто, какая группа, как относится. Потому что вот Кирилл Мартынов, это новая газета «Европа», он только что написал, что есть корреляция между доходом и поддержкой войны. И дальше он написал фразу удивительную. Чем выше доход, тем, как ни странно, войну чаще поддерживают. Скажите, а что, например, с соответствием поддержки войны и воинским званием в ФСБ? Или в ФСО. Есть ли какая-то корреляция? Если человек генерал ФСБ, он скорее поддерживает или скорее в ужасе?
Я очень удивлен, что чем выше доход, тем больше поддержки, потому что мне совершенно достоверно известно, а теперь это уже известно и всем остальным, которые не потрудились послушать разговор Пригожина, Иосипа Пригожина и Фархада Ахмедова. Вот я всегда говорю, что элиты Путина ненавидят. Многие в элитах Путина ненавидят. Даже будучи бенефициарами этого режима, они все равно ненавидят. И у них самые большие доходы. Поэтому я не знаю насчет этой корреляции, но мне точно известно, что значительная часть, я так сказал, я говорю мягко и осторожно, значительная часть путинской собственной элиты его ненавидит. И какая-то корреляция между доходами, я точно знаю, что у них очень хорошие доходы. И поэтому они именно за это его и ненавидят, что они, будучи бенефициарами этого режима, лишены всякого будущего настоящего. За это они его и ненавидят. Вот поэтому насчет званий я не знаю, но я могу предположить, что люди, которые все-таки проходят вот эту фильтрацию присвоения званий, они должны присягать и должны как-то внутри себя убеждать, что они все делают правильно. Вполне возможно, что чем выше звание, тем больше людей, которые решили для себя встать на сторону войны. В оперативном составе там еще могут быть какие-то колебания, там у лейтенантов, капитанов, майоров. А начиная, наверное, там с полковников и генералов, там, ну, может, полковники еще там и туда, и сюда могут в одну и другую сторону. А вот, мне кажется, там генералитет, начальники управления, они уже все связаны вот этой вот кровавой войной. И, может быть, даже если они и понимают ее бессмысленность и ущербность и то, что она закончится поражением, они уже не могут назад развернуться ласки и занять какую-то другую позицию. Они уже присягнули. Они уже должны идти до конца. Но это мое ошибочное подчеркиваю, что у меня нет никакого достоверного понимания там изнутри какого-то такого серьезного, чтобы можно было сделать какие-то выводы. Так, отдельный фрагмент, не более того. Хотя мне сказали люди из, ну, скажем так, административных должностей, что даже среди силовиков там процентов 20, но они назвали, я не знаю, почему такую цифру назвали, не берусь ее утверждать, но что человек 20, процентов 20 силовиков Путина также ненавидит. Не знаю, насколько это достоверно, но это вот было высказано в форме мнения людей, входящих в административные органы.
Угу. То, что, но каждый пятый – это немало. Каждый пятый – это немало.
20% – огромная цифра, если они правы. Но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, правы они или нет. Это было их...
Да. Ну, хорошо, здесь тогда мы поставим не точку, а точку, простите мне, некоторую избитость, да, и банальность этой фразы, но что поделаешь, других знаков препинания у меня для вас сегодня нет. Геннадий Гудков, экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации, ныне политэмигрант, сегодня высказывал свое особое мнение на телеканале «Ищем выход». Я Дмитрий Губин, и это Дмитрий Губин напоминает, что вы можете помочь нашему каналу просто обычным лайком или комментарием. Желаю вам удачи и берегите себя.